ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Srimad Bhagavatam, 11-я песня, 8-я глава, история Пингалы, текст 7. Дришта сри стривьям дива майям тат павайр аджитендриям талоб пататья андхе тамаси ан агнау патангават. Дриштва,
Дриштва,
видя,
видя,
стриям,
стриям,
женщину,
женщину,
девамаям,
девамаям,
чей облик создан иллюзорной энергией Господа,
чей облик создан иллюзорной энергией Господа,
тадбхавай,
тадбхавай,
ее соблазнительными движениями,
ее соблазнительными движениями,
аджита,
аджита,
тот, кто не обуздал,
тот, кто не обуздал,
индрия,
индрия,
свои чувства,
свои чувства,
пралобхита,
пралобхита,
соблазненный,
соблазненный,
патати,
патати,
падает,
падает,
андхе,
слепоту невежества,
тамаси,
тамаси,
в адскую тьму, агнау,
агнау,
в огонь,
огонь,
патангават,
патангават,
как мотылек.
Как мотылек.
Перевод текста и комментарий. Тот, кому не удалось подчинить себе чувства, забывает обо всем при виде женщины, чей облик создан иллюзорной энергией Верховного Господа. Когда женщина ведет заманчивые беседы, кокетливо улыбается и соблазнительно двигается, его ум сразу же сдается, и такой ослепленный иллюзий человек падает в кромешную тьму материального существования, подобно тому, как мотылек, завороженный огнем, слепо летит в его пламя. Шрила Шридхара с вами объясняет, что мотылек гибнет из-за своего влечения к пламени. А пчелу можно уничтожить, пользуясь ее любовью к цветочным ароматам. Охотники с помощью обученной слонихи могут заманить в ловушку и убить слона, который мечтает прикоснуться к самке. Олень погибает, плененный звуками охотничьих рожков, а рыба губит желание попробовать наживку на крючке. Таким образом, тот, кто хочет взрастить в себе отрешенность от материальной иллюзии, должен сделать эти 5 беспомощных созданий своими гуру и научиться у них всему необходимому. Несомненно, любой, кто страстно жаждет насладиться иллюзорным обликом женщины, быстро сгорит в материальной иллюзии. В этом стихе дан урок рупы или формы одного из 5 материальных объектов чувственного восприятия, привязанность к которым ведет человека к смерти. Но это известно, что все люди умирают, хотя не хотят умирать. Умирают против желания души. Мы видим, насколько сильно это желание души, насколько сильна душа. Это категорический протест вызывает. Полное отчаяние, крушение очень могущественной энергии души. Все же она не может победить смерть, вот, прикасаясь с этим реальным фактом материальных законов, которые окружают. Не только смерть, все остальные материальные законы непреодолимы для души, попавшей под влияние материи. И тогда возникает вопрос, каким же образом эта душа с такой силой желаний попадает под влияние материи? Здесь описывается. Вся иллюзия выражена в женской форме. Именно женщины, они хозяева этого мира, материального мира, дурга. Это женщина управляет этим миром. Она, ей этот мир принадлежит, и она управляет этим миром. А мужчина думает, что он наслаждающийся господствующий, и по этой причине он смотрит на женщин с вожделением. И их пытают в иллюзию, что женщина — это то энергия, которая подчиняется ему, исполняет его желания. Но это обманчиво. Нет. Женщина тоже мнит себя пурушей. За этим вот внешним обликом тоже есть пуруша, там нет прокрити. Прокрити — это то, что дает наслаждение, пуруша — тот, кто наслаждается. Мужчина по праву себя считает пурушей, наслаждающимся по своей природе, но женщина выглядит как прокрити, но действует тоже как пуруша. Отсюда возникает конфликт. За объекты наслаждения мужчина говорит: ты мой объект наслаждения. Она говорит: может быть, но на самом деле ты мой объект наслаждения. То есть я соглашаюсь на податливо. Да, может быть, но на самом деле не так. Так, как ты хочешь, но на самом деле не так. Это называется иллюзия. Все, что ты хочешь, но на самом деле все не так будет. Все будет под моим контролем. Это отношение обусловленных душ описывается здесь, не преданных. Преданные не думают, мужчина они или женщина. Они избавляются от этой концепции, в принципе. И тогда мы видим, что иллюзии, в принципе, ее и нет. Она связана с мотивацией, с намерениями живого существа. Душа, если отделяется от Бога, желает быть независимой от Бога, она попадает под власть женщины. И здесь также есть другие примеры иллюзии. Да, мотылек просто хочет войти в этот свет пламени. Дети тоже бывают, если они еще не обжигались, их тоже сильно привлекает огонь. Наивно они думают, что туда вот можно войти как-то в этот огонь. Я однажды пробовал с тех пор. А это было очень давно, с тех пор я не касаюсь огня близко. Огонь обжигает. Это называется васту-шакти на санскрите. Он все равно обожжет. Это васту-шакти, он не меняет своей природы даже перед ребенком, не смущен. Даже перед мотыльком, перед человеком, перед кем бы то ни было. Он остается огнем всегда. Васту-шакти, нельзя изменить это. Он не различает огни, он все поедает. Такова его природа. И он насыщается этим. Такова природа. И также человек пытается насытиться кем-то. Такова его природа, васту, шакти, вот этого ложного эго. Вы не сможете это изменить. Никакие договоры политические, экономические, брачные не могут изменить эту васту, шакти человека. Эксплуатировать, наслаждаться, поедать кого-то, за счет кого-то продолжать свое существование. То есть это природа животного или природа хищника, даже деревья хищники. Прабхупада говорит, что если они могли бы двигаться, они бы совершили много очень злодеяний, эти живые существа, но природа не дает им средств передвижения, выглядит безобидными, даже полезными, даже учимся у них. Но васту шакти всех живых существ — жить за счет других, поедать других, живо нам. Это и есть материальное существование или материальное сознание. И на человеческом уровне это также выглядит как вот ослепительная красота женщины, мотылек летит туда, чтобы наслаждаться этим, а огонь поедает его. Паучиха и паук соединяются вместе, супружеские отношения у них. После совокупления паучиха откусывает голову пауку. Всегда это с какими-то проблемами связаны отношения противоположного пола. Всегда с какой-то борьбой, спорами, драками на низших уровнях. Если осел подходит к ослице для совокупления, на копытом его не раз по морде даст, по зубам. То есть очень чувствительно. И осел при этом думает, что это милость. Все-таки ослица потом награждает его наслаждением сексуальным. И он ее любит таким образом. То есть вот это вот желание наслаждаться души, оно очень сильно. Практически непреодолимо. Никто не может контролировать чувства. Ни животное, ни растение, ни человек, если он не разовьет разум достаточный, внутреннюю силу, внутреннюю энергию. И Шримад Бхагаватам описывает это, но это не для всех писания. Для обычных мужчин и женщин они не будут это читать. Они почувствуют, что их обижают, принижают, оскорбляют. Почему про женщин пишут? А что, мужчина лучше, что ли? Их начинается протест, они начинают обсуждать это с негодованием. Видите, как майя действует? То, что наиболее опасно для нас в этом мире, наиболее дорого. Вот это да. Вот это да. Это наиболее дорого. Любовь, дружба в этом мире. Ради этого мы живем вообще здесь. И вот это есть майя, вот это есть путь к смерти. Не просто путь к смерти, а путь к очень болезненной смерти, когда разрывы этих дорогих отношений. Майя действует без жалости. Без жалости. То есть каждый человек, он умирает в большой скорби, в глубочайшей скорби в этом мире. Поэтому здесь даются эти примеры, вот, простые, очевидные, мотылёк на огонь. Мы говорим, глупый же мотылёк. Ну, мотылёк, ну, глупый. Понятно, это просто глупость. Но для него это что-то очень ценное, кажется. Если вы ему скажете, не лети на огонь, скажет, вы что, против мотыльков что-то задумали? Хотите разрушить наши ценности, наше общество? Мы все спокон века летали на огонь и привлекались огнем. Это вообще суть, суть мотылька. Он будет против, будет сильно сопротивляться. Но он сгорит все равно. Он сгорит, и потом, когда он будет гореть, он подумает, почему же не слушал эти вещи? Почему же я сопротивлялся? Ну, уже поздно. Я погибаю. Пчелу можно уничтожить, пользуясь любовью к цветочным ароматам. Ее привлекают ароматы, и так тоже можно пчелу пленить. Охотники с помощью обученной слонихи могут заманить в ловушку и убить слона, который мечтает прикоснуться к самке. А слоны и слонихи, они трутся боками, когда общаются любовно и забывают обо всем вообще. Ради вот этого касания боками готовы на все. Все забывают. Просто разум теряет слон слониха. Такая сила этого касания, их чувств. И берут слониху просто. Как поймать слона? Это же не так просто, но сильный слон. Копают яму для него, ловушку. Он, конечно, не глупый, он не пойдет в ловушку. Он потрогает, попробует, он не так-то просто. Слоны очень умные, они понимают 22 слова человеческих, команды. Они выполняют сложные работы, даже коллективные. В Индии при помощи слонов строили очень сложные конструкции. 2-3 слона могут вместе выполнять одну работу, одну команду. Вместе сотрудничать, понимают, что нужно делать. Это разумное существо. Вот. Но дикий слон, он разумный и опасен, он не подчиняется человеку. Вот. Его нужно сначала поймать и обучить. Вот поймать слона — это не шуточное дело же. Может легко убить человека. Шутя просто. Были случаи в Майяпуре, когда слон, если недоволен, он просто брал хобот, об землю человека ронял, и все. И там реанимация уже. Очень сильное животное. Поэтому есть способ. Человеческий разум видит, как это сделать. Он пойдет к слонихе. Нужно выбрать только соответствующую пару, которая ему нравится. Тип подобрать. Потому что не все слонихи нравятся слону. Нужно найти модель. Барби слониху, понимаете? Чтобы он сразу, с первого взгляда. Но это психология известна тоже в мире политики. Женщины есть специально обученные. Они знают, кому идти, как идти. И кто привлечется ими. Они знают все эти вещи. Уже люди тоже изучают. И все же это работает, хотя все знают. И вот перед, за этой ямой, покрытой хворостом и травой, засыпанной землей, стоит слониха. Не просто стоит слониха, поймите. Я же скажу, как надо делать. Рядом с ней куча сахарного тростника. А? И она наслаждается на ее сахарный тростник. и смотрит. И слон проходит, дикий, вау, какой фестиваль тут. Большой фестиваль, большой праздник, тут сахарный тростник, слониха, Барби. И она пританцовывает при этом так чуть-чуть. Да. Она обучена специально. Она обучена специально ловить слонов. Ей этот слон не нужен, потому что у нее есть достаточно слонов там, обученных уже. Она давно замужем уже. Но это вот игра ее. Она пританцовывает, и слон оценивает ее. Бедра, ноги, талию, все, что надо, что ему интересно. Сахарный тростник плюс. Все, он побежал туда к ней. И буквально пару шагов не хватило. Вдруг земля проваливается, и полный рот земли. И он не может понять, как это случилось. Как это случилось? Не может быть такого. Только что был слониха, сахарный тростник, все было. Это сравнивается с женитьбой. Все же обещала, такой, и вдруг на работу иди, все. Иди работай всю жизнь до пенсии. Работай, работай, работай. Не, белого света не увидишь никогда. В яму попал. И не выбраться оттуда. Да, тяжелая тема сегодня. Олень погибает, плененный звуками охотничьих рожков. Они подражают каким-то звукам, и это оленя привлекают. Также уток привлекают. Я видел охотников. На Дальнем Востоке много охотников я видел. Там сезон, когда идет вот, охоты, много птиц перелетных, всевозможных уток, гусей, куликов. Очень много там на Дальнем Востоке, на севере. Птиц очень много перелетает. И вот сезон охоты открывается. И у них там всякие такие есть дудки, которые крякают, издают звуки, подражая этим птицам. И птица глупая летит на эти звуки. То есть эту природу можно изучить. Природу живых существ человек понимает и знает, как пользоваться этим. А вот свою природу, свои чувства не может совладать, даже если услышит. Все равно женщина обладает огромной силой. Но здесь говорится, что она может... Эту силу, конечно, по-разному используют. Здесь говорится материальная сила. Просто дурга. Вот. Деви. Она будет соблазнять, чтобы управлять мужской энергией. Жизнь за счет мужской энергии. Это обычная женская природа материальная. Поэтому шастра говорится, что женщина внешне, она очень милая, красивая, нежная. Но там у нее в ножнах прячется обоюдоострый меч. Она вас обязательно погубит. Любая женщина погубит мужчину. Мы видели, как гибнут мужчины, и также женщины, это тоже касается, у них тоже есть и привязанности к мужчинам. Но суть в чем заключается, почему о женщине речь идет? Потому что она наделена особой силой в этом плане. То есть она обладает природой, которой не обладает мужчина. Мужчина уступает в материальном смысле женщине. Духовно превосходит в решимости, в целях, но в материальных способностях уступает. Она легко его обманывает, она легко им управляет. Без всякого злого умысла так действует природа. Поэтому женщина считается невинна. Виноват мужчина, наделенный разумом, потому что у женщин такого разума нет. Они сравниваются с детьми. Если женщина совершает преступление какое-то, женщину сурово никогда не наказывают. Наказывают мужчин. То есть вот такая вот необычная ситуация. И как же преодолевается вот эта иллюзия привлекательности женщины, которая потом уже создает материальные отношения все, социальные и другие, все отсюда исходит. От природы женщины зависит все, вся цивилизация, как она ее поведет. Как же она преодолевается, это привязанность. На всех женщин, кроме своей жены, человек смотрит как на мать. Или чью-то дочь, или чью-то сестру, или чью-то жену. То есть она кому-то принадлежит. Так же, как деньги, вы видите в каком-то кармане, в чем-то, вы не должны возбуждаться. Это не мои деньги. Деньги женщины привлекают. Два фактора. Золото и женщины – самые могущественные факторы для обусловленной жизни. Человек, лишенный разума, сразу попадает под это влияние. Все сейчас под этим влиянием. Весь мир. Весь, поголовно просто. Женщины – деньги, женщины – деньги, женщины – деньги. Но если мы видим, что это принадлежит другому, мы не должны возбуждаться. Если все-таки мы возбуждаемся и привлекаемся, то это сознание вора. Веды говорят об этом. Это воспитывается с 5-летнего возраста. Иначе поздно будет. Нам уже поздно. Мы уже пропащие люди. В этом смысле. Если бы не Хари Кришна мантра. Не думайте, что в ведические времена все повторяли Хари Кришна мантру. Нет, нет. Но все получали образование с 5-летнего возраста, как контролировать чувства. В индийском поезде есть табличка в тамбуре для всех. Запрещено смотреть на женщин в поездах. Потому что могут быть несчастные случаи, могут быть домогательства в купе и в других вещах. Запрещено смотреть на женщин. В мусульманских странах, в некоторых сейчас, если вы смотрите на женщину долго, в общественном транспорте или на улице, могут позвать полицию. Потому что будут последствия. Обязательно будут последствия. Если вы рассматриваете женщин вот, с помощью вожделения, обязательно будете нарушать принципы. Неминуемо. Прабхупада сказал, там, где мужчина и женщина, обязательно будет секс. Поэтому практика духовная заключается в том, чтобы деньги и женщин занимать преданным служением. Не в угоду своих чувств, а для служения Богу. Использовать их красоту, обаяние, привлекательность, их тонкую природу. И в этом плане они очень могущественны в проповеди. Достигают очень большого успеха. У нас была одна девушка, она распространяла очень много книг. Мы удивлялись, почему так много книг она распространяет. Ведь он даже философию плохо знает. Тут у нас такие философы есть, такие гьяни, у них не берут книги вообще. Мы тогда были молодыми, глупыми, ничего не понимали вообще. Я думаю, дай я посмотрю, что она говорит. А ей говорить не надо вообще ничего. Она просто улыбается, подходит, и говорит, люди берут книги. Они просто даже на книгу не смотрят. Автоматически рассчитывают, только потом на книгу смотрят. Природа женская. То есть при помощи женской природы мы можем распространить миллиардам сознание Кришны. То, что садху не сможет сделать, женщина сделает. Серьезно. Садху, может быть, он произведет впечатление, но оттолкнет его отречение. Я не могу быть таким отреченным. Я не могу такие стандарты жизни принять. Хотя меня впечатляет то, что он говорит, и его образ, да, меня привлекает. Но что-то меня останавливает все-таки. Для меня ли это вообще? Но когда они видят, что столько красивых женщин в сознании Кришны, ой, так куда идти-то? Ясно, нужно идти в сознание Кришны. Когда они просто красивые, они какие-то чистые, они какие-то другие, какие надо вообще. Эти надоели уже. Вертихвостки все там надоели уже. А здесь они... Культура, чистота и разумные люди, они оценят уже, они видят эту разницу. Да, вот, вот тут есть отношения. И таким образом, такие отношения могут возвысить обоих, мужчину и женщину, до сознания Кришны. Могут возвысить обоих. Такие пары очень ценные. Хотя, конечно, есть и риск, ловушки. Всегда примешивается чувство наслаждения, поэтому... Какие-то будут конфликты, их неизбежно будет. До какого-то уровня, скажем, до уровня ништхи, это еще может быть. Пока сердце не очищено, еще будет трудно. В браке, в общении с противоположным полом будет всегда очень трудно. Но когда сердце очищается больше, это происходит спонтанно. Так же, как спонтанно мужчина сейчас привлекает с образом женщины, так же спонтанно он будет знать, свою культуру и почтение выражать достаточно. Спонтанно это происходит. Например, если мы раз обожглись огнем, спонтанно вы обходите огонь. Вы даже не думаете, опыт есть, ожог был когда-то. Спонтанно. Спонтанно вы действуете. Вам не нужно думать, убеждать себя. проповедовать спонтанно происходит. Итак, еще аналогичный текст. «Легкомысленный глупец, видя нарядно одетую женщину с золотыми и прочими украшениями, сразу же приходит возбуждение, охваченное желанием наслаждаться. Такой глупец теряет разум и погибает, подобно мотыльку, летящему в пылающий огонь». Аналогичный текст. Тут есть комментарии. В действительности женщина обладает способностью привлекать мужчин посредством всех материальных чувств. В мужчинах просыпается вожделение, стоит им увидеть женское тело, почувствовать запах, исходящий от женщины, услышать ее голос, ощутить вкус ее губ или прикоснуться к ее коже. Но безрассудные взаимоотношения, основанные на сексуальном влечении, начинаются с созерцания. Таким образом, рупа, облик, то есть форма, рупа, играет первостепенную роль в процессе потери разума. В наше время этот факт взят на вооружение гигантской порнографической индустрии, жертва которой становятся несчастные мужчины и женщины. Пример глупого мотылька, который устремляется в огонь и погибает в нем, очень уместен здесь, поскольку тот, кто привязывается к мимолетному сексуальному удовольствию, несомненно теряет способность понять духовную реальность, находящуюся по ту сторону мертвой материи. Похотливый человек становится слеп и глуп от секса. Его душа гибнет в огне чувственных наслаждений. Этого несчастья можно избежать, если серьезно отнестись к повторению святых имен Господа. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Читание Махапрабху и его уполномоченные представители, такие как Шрила Прабхупада, создали движение, призванное спасти людей из темницы материальной жизни. И нам следует со всей серьезностью воспользоваться возможностями, предоставляемыми этим движением. Не стоит думать, что мы не увидим привлекательную форму в духовном мире, в духовном смысле. Персональный налет ума, он сомневается в этом. И имперсонализм в уме существует. Поэтому человек отрицает духовную форму где-то, он сомневается в ней. Он не понимает, из чего она состоит, эта форма, он материально мыслит. Если там нет кожи, костей, плоти, волос, то что это за форма? Ее же нет. Он так мыслит, материально. Но Прабхупада объяснил, это материальная форма, подобная одежде, которая повторяет тонкую форму. Само тело не имеет формы материальной. Если там нет этой тонкой формы, нет живого существа, оно распадается в какие-то элементы безличные, бесформенные. Оно становится просто прахом, пылью какой-то. Так же, как одежда. Она просто повторяет форму тела. Значит, настоящая форма находится внутри, в невидимом, неправильном виде. Так можно догадаться, о чем речь идет. Форма существует. Материя просто повторяет тонкую форму души. Она может быть искаженная или не искаженная, неважно, но это все равно форма. И форма животного – это тоже форма души, но искаженная форма души. Форма дерева тоже форма души, но она искаженная. Форма человека тоже искаженная. Она не точно воспроизводит, она искажена кармой. Она может быть некрасива, тогда как духовное тело обладает очень большой, ослепительной красотой, естественным образом. Это тело недолговечно, тогда как духовное тело абсолютно вечно. То есть они могут отличаться, безусловно, но человека обычно беспокоит, из чего состоит эта форма. Скажите мне, есть вещество? Нет вещества. Есть сат-чит-ананда, эти три энергии. Сат-чит-ананда, мы не понимаем, что это за энергия. Вечность — это есть настоящее вещество. Вечность — это не просто умозрительное какое-то понятие. Это объект. для восприятия. Это то, из чего состоят все духовные тела и пространства. Вечность – это уже, скажем, языком материальным, вещество, только нематериальное. А это вещество – асад, временное, не вечное, тоже вещество. И то брахман, значит, и то существует. Но нам кажется, что не существует формы. Потому что мы не понимаем, что такое вещество духовное. Что такое чистая вечность без налета временной материи. И мы принимаем временную материю как вечную форму. Вот живем здесь и даже не думаем о смерти. Тоже забываем. Думаем, так вечное будет продолжаться. И всегда врасплох приходит смерть. Никто не ждет ее. Все думают, что они так будут вечно жить. И так вот этот момент в уме, он может вызывать проблемы. Что ж такое? Вечное знание еще форма есть. И блаженство. Это форма Сатчитананда Виграха называется. Настоящая вечная форма. Вещества не нужно. В духовном мире, в материальном мире пустоты не существует. Нет пустоты. Не думайте о Боге как о пустоте или о чем-то безличном. Это означает, что мы можем отвлечься от материальных объектов чувств, которые привлекают наши чувства, рупа, гуна, качество и прочее, другой формой. Нужно другую форму воспринять. Форма Кришны привлекает одинаково сильно и мужчин, и женщин, потому что там нет вожделения. Сатчитананда, другая энергия. И вожделение, оно выглядит отвратительно в сравнении с премой. Вызывает отвращение к этому. Как мужчина наслаждается отвратительно. Как женщина наслаждается мужчиной. Все это не духовно. Мы говорим о материальных отношениях сейчас. В то же время зачатие детей признается хорошее потомство, осознанное, признается божественным. Необходимо иметь хорошее потомство. Значит, брак приемлем, если он освящен, если он на духовной платформе. Это приемлемо. Вне брака это отвратительно. Это неприемлемо. И это критерий как бы нашего духовного развития. Если мы именно так и чувствуем, начинаем так и чувствовать, отвращение к чувственным наслаждениям, это означает, что мы познаем себя, познаем душу. Это критерий, главный критерий. И эта форма Кришны, конечно же, она всепривлекающая, безусловно. Это не просто форма. Одновременно там есть и качество, и там есть отношения, то есть там вся жизнь наша помещается. Связан с его формой, с его качествами. Жизнь каждого живого существа полностью связана с ним, только с ним. Больше ни с кем. Ни с женщинами, ни с мужчинами, ни с родственниками, ни с друзьями, ни со страной, где мы родились. Нет. Вся наша жизнь, все наши чувства, весь наш ум, вся наша природа связана только с ним, полностью. И глубина этих отношений необъяснима подобно океану. Ее нельзя описать на подобно океану. Поэтому говорится, что тот возвращается уже в тот духовный мир, никогда не возвращается обратно в этот мир. Никогда не вернется. Это был аналогичный текст. И дальше тема меняется. Здесь говорится, святой человек должен есть лишь столько, сколько необходимо для поддержания души в теле. Ему следует ходить от двери к двери, принимая понемногу еды от каждой семьи. Таким образом, он должен заниматься тем, чем занимается шмель. Вот такие примеры приводятся. Природные примеры приводятся, как можно по-разному образ жизни существует. Разный образ жизни существует у живых существ. И можно учиться у них. Если есть отношения, то можно жить как шмель. если развиты отношения, то не обязательно думать о накопительстве. Прабхупада рассказал одну историю, когда он еще был ребенком, мальчиком. К нему пришел друг и сказал: «Хочешь посмотреть? Кое-что покажу тебе. Необычное. Пойдем, покажу». Ну, дети так же делают. Я: «Пойдем, не скажи. Покажу тебе сейчас кое-что». Пошли. И интересно же. Мы пришли к нему домой. И там сидел человек такой, знаете, с сигаретой. В то время это было не очень как бы популярно. Но это уже было что-то очень эмансипированное. Мужчина с сигаретой сидел в доме этого друга. «Знаешь, кто это?» — он спросил тихонько. «Первый раз вижу, я не знаю, кто это такой. А что тут удивительно, что это такое?» «Моя тетя, его 64-я жена». Это Прабхупада факт рассказывает того времени. 64-я жена. Насколько я помню эту цифру. Ладно, хорошо, 16-я жена пусть будет. Прабхупада смеялся, когда рассказывал, говорит: «Сегодня никто не захочет быть 64-й женой». И этот человек, зять, получается, пришел в дом жены, и он зять. А зять, согласно ведам, это почитаемая личность. Иначе отношения будут плохие. Зятя нужно почитать обязательно там. Там теща встречает его там, все его усаживают, его кормят там. И он просто ходит от одной жены к другой, как шмель живет, видите. Он, видимо, читал Бхагаватам. Ему работать не надо вообще. У него 64 жены, поэтому просад никогда не кончится. Такой фактор. Прабхупада рассказал такую историю. Но у нас намахаты так работают. Вы везде будете почитаемый гость, если придете в намахаты. Будете ходить по квартире, можете даже не работать. Просто есть просад и участвовать в киртане. Вас будут кормить. Это точно. Никто не выгонит. Никто не скажет, что ты работаешь. Никто не спросит. Что есть такие отношения, так принято у преданных. Если человек пришел, обязательно кормить его просадом. Это естественно будет. Может быть, это шутка. Но в ведические времена к таким садху относились с уважением. В нашем мире, если мы пойдем сейчас по домам собирать по еду, люди будут очень расстроены, удивятся, что это за нищета такая, что за люди, почему они попрошайничают. То есть это вызовет, ну, как бы нарушение общественного порядка, скорее всего, беспокойство у них. Но в ведические времена были настоящие садху, и люди уважали, почитали, поддерживали их. Когда-то в России до революции тоже люди знали о том, что есть святые, монахи и странники. Они ходили в паломничество, они тоже общались с людьми. И странноприимные людей называли тех, кто принимал этих странников. Странноприимные, странные или странники. Потом слово «странный» осталось, а «странник» забыли. Странный человек. Непонятно, где живет, чем занимается странный. Это ушло с атеизмом. Ушло это понятие. А до этого странный означает духовный человек, странник. Они их принимали, это было как престижно даже принимать таких странников, кормить их, давать ночлег, потом в дорогу давали там сухари обычно, которые не портятся, можно носить с собой, или обувь, которая стерлась у них. Всегда помогали этим. Есть такие вот книги дореволюционные, где описывается эта культура. Это была честь богатых людей принимать странников. И они много слышали от них удивительных вещей о Боге, их опыт духовный, об их аскезе, об их реализациях. Так они тоже делились. Эта традиция была, она ведическая традиция. Должны быть такие странные люди, которые живут не так, как все, как принято стереотипом. Квартира, жена, дети, работа, и вот и все. И отпуск раз в год. И люди сами понимают, что они в какой-то яме, что смысла не видят в этом. Ждут чего-то, и не могут дождаться, умирают, и все. И вдруг этот странный человек приходит и рассказывает там про слона, про слониху, про ловушку. Прям обоим, и жене, и мужу рассказывает. И они уже с опытом говорят: о, ты нам просветил просто. Жена, пойдем тоже в паломничество сходим хоть раз в жизни вообще. Давай из ямы выйдем из этой. Вот. Дети уже почти выросли, чего мы привязаны так? Мы свой долг почти уже выполнили. Давай им тоже пример подадим духовный. Пойдем, постранствуем по свету, по храмам пойдем. Давай Священное Писание откроем. Давай, время приходит. Они вдохновляли таким образом людей на духовные какие-то подвиги, действия. Это обычная ведическая традиция. Иногда шмель увлекается чудесным ароматом особой разновидности лотоса, забыв о своем обычном занятии перелетать цветка на цветок. Он задерживается внутри этого лотоса. К несчастью, на закате цветок закрывается, и очарованный шмель попадает в ловушку. Точно так же саньяси или брамачари, обнаружив, что в каком-то доме подают изысканные яства, могут захотеть стать его завсегдатаями, вместо того, чтобы ходить от одного места к другому. Так избивает с толку иллюзорная атмосфера семейной жизни, и они утрачивают свою отрешенность. Если человек, отрекшийся от мира, злоупотребит ведическим гостеприимством и начнет постоянно просить милостыню в одной и той же семье, разгорается скандал, который нарушит покой всего общества. Идеальный мудрец должен, подобно шмелю, перемещаться из одного места в другое, но при этом ему нужно следить за тем, чтобы не стать упитанным трутнем, обидая всех подряд. То есть есть разные ашрамы, уклады, брамачари, грихасы, напрасы, саньяса. Здесь описывается поведение каждого, чтобы не вызывать беспокойство в обществе, сохранять гармонию, уважение, как должны вести себя саньяси, брамачари, описывается. Нельзя быть нахлебником в каком-то одном доме. Нужно перемещаться. Иногда пища будет вкусная, где подадут, иногда не очень качественная. Не нужно обращать на это внимание. Нужно сохранять равновесие в уме, равное отношение, благодарность ко всем. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, такой толстый трутень наверняка запутается в паутине майи. Не следует привязываться к удовлетворению языка, поскольку это приведет к переполненному желудку, а затем к неуправляемому вожделению. Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что никто не должен тяжко трудиться ради материальных чувственных наслаждений. Вместо этого нам необходимо прославлять на весь мир Верховного Господа Кришну. Такой разумный подход к использованию человеческой энергии. Человеческая энергия, она отличается от животного тем, что он может о Боге говорить. Никаких других различий не существует. Пожалуйста, вопрос есть? Да?
Этим божественным поклоном. У меня два вопроса, но они взаимосвязаны. Исходя из этого текста, живое существо видит привлекательность. Здесь по аналогии сказано, привлекается к персональным аспектам, это вот, при помощи слона слонихи, и имперсональным, это вот мотылёк, который летит на огонь. Такие как бы два аспекта. Хотя мы понимаем, что привлекаясь к каким-то телам, это все-таки, не зная личность, которая находится в этом теле, привлекаясь к телу, мы понимаем, что это все равно персональный аспект. Но также еще существует другая энергия персональная, это помимо внешней энергии, это еще внутренняя энергия, Брахман. И что является опаснее? То есть, если энергии эти обе духовные, внешние и внутренние, это имеется в виду с позиции самого Кришны, то что же опаснее тогда, внешний имперсонализм или внутренний имперсонализм?
А что такое внешний имперсонализм?
А внешний имеется в виду вот материя, материальная природа, материальная энергия. А внутренний имеется в виду сам Брахман, сама вот эта духовная энергия.
Нет, имперсонализм исходит из материального опыта. Сначала человек видит личность, ему кажется. Хочет жениться, скажем. У него есть невеста, он видит личность. Тело красивое, привлекательное, молодое, нравится ему. Он сначала видит личность. А с опытом материальной жизни он может другой опыт получить. Опыт несчастья общения с этой личностью. И тогда он говорит, это не личность, это личина. Это было покрытие, личина, личности там нет. Вот это опыт навязывает нам эти концепции.
Можно сказать что тогда, что материальный объект – это все-таки имперсональное влечение. Помимо личности, как женщина, мужчина.
Материя имперсональная – это так. Если ты видишь материю отдельно от души, ты можешь видеть, что она имперсональна. Она безразлична к нам. Тело, оно безразлично к душе. Вообще.
У нас есть непосредственно влечение очень сильное.
К телу?
Нет, имеется в виду к объектам, к каким-то объектам.
Потому что там есть душа, пока там есть душа. То есть привлекается к этому душой на самом деле. Как я и сказал. Но потом через опыт понимаем, что это просто была личина. Значит, личности нет, мы говорим. Мы приходим к персональному пониманию таким образом. Через разочарование общение с материальной формой и качествами. Кажется, что это личность. Пообщайтесь близко, и вы увидите, что много страданий. Тогда вы отрицаете личность. Она приносит страдания. А это тогда что? Это не личность? Нет, вы говорите, это личина. Это и персонализм.
Ну, а зачастую мы просто видим, что многие люди живут одиноко и не хотят общаться ни с женщинами, ни с мужчинами. Они вот погружены в эти вот материальные объекты. Ну, какая там может быть личность? Ну, как бы да, если там что-то...
Это животное существование уже. Тут философия не работает. Это животное существование. Это не философ. Это гедонисты их так называют, но это не философ. Это уже животная философия. Философ, он переходит к имперсонализму через опыт. Это философ. Хотя бы к этому, без личного понимания. А этот никуда не придет. Этот просто становится животным.
И второй вопрос, который тоже касательно этого. Мы понимаем, что все, что исходит из Бога, от Господа, это милость. И здесь было сказано, что облик женщин, он создан иллюзорной энергией Господа. Да? Ну, то есть такое понимание приходит, что это милость, и влечение духовное – это тоже как бы милость. Да? Но одна, как бы, одна энергия привлекает к Богу, а другая отталкивает от Бога. Почему так происходит? Это же все милость.
Обман – это есть милость. Ну а как удовлетворить желание стать Богом? Это же невозможно. При помощи иллюзии, раз человек хочет себя почувствовать Богом, то есть обман, иллюзия. Чтобы исполнить его желание – это милость. Ребенок просит луну у мамы. Мама понимает, луну не могу ему дать, но я могу дать ему отражение в зеркале луны. Он поверит в это. Она его обманывает, и он доволен. Майя, мама. Она просто берет его, прижимает к груди, говорит, все будет хорошо. Он успокаивается, он верит ей. Ничего хорошего не будет. Но на руках у мамы он чувствует это, ее как бы вот эту милость материнскую. Она имеет не только негативные значения, но и позитивные значения Майя. Если бы не было Майи, мы бы здесь жили как в аду. Мы бы ждали смерти каждую секунду. Каждое мгновение думали о смерти. С ума сошли бы через 5 минут. За счет иллюзий мы живем и радуемся. Что Майя говорит, все будет хорошо. Новый год впереди. Но снова счастье будет. А, все будет новое. Старый уходит, слава Богу, теперь будет новая жизнь. И все верят в это. Майя, милость. Все радуются, пикады взрывают. Тосты поднимают. Тосты, да, поднимают тосты. И верят, что это они сейчас выпьют, и так все и будет. Так и случится. Интересно, откуда это поверье, что это, если выпьешь на Новый год с определенным желанием, он исполнится обязательно.
Это может быть когда-то исполнялось, поэтому это в народном поверье.
Вселенная.
Да, Вселенная исполняет все желания. Ждите больше, да. Вселенная — это пропасть.
Брат, можно сказать, что живое существо, вот оно не знает различных желаний, то есть оно просто их не знает. Не знает ни философии, ни интересов. Поэтому эти низменные желания какие-то, да, там, ну, есть бутылка, пожелал вторую, то пришла вторая. Вот работает же, да, то есть Вселенная послала. Ну, то есть это как бы его желания исполняются, и он верит в это.
Может быть, в плане бутылок исполняется. Ну вот в плане отношений очень сложно, очень сложно.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, вот вы рассказывали про то, что необходим разум, да, это понимаешь, чтобы вообще привлечься сознанием Кришны или бхакти-йоги. А почему больше привлекаются женщины, да, они не за разумом, наверное, привлекаются, вот, меньше мужчин? И это первый вопрос. А второй, как сделать, чтобы мужчина проявился разумом?
Биломанбал Такур был очень привязан к одной женщине-блуднице, красавице. Чинтама не болеет. Позже он принял ее своим гуру, Шикшигуру. Именно она дала ему сильный импульс к отречению, именно этой женщины. Вы знаете эту историю. Вот таким образом женщина, она очень оказывает сильное влияние, как и материально, так и духовно. Вот мужчина скажет мужчине: ты такой трус. Обидно, конечно. Но правда трус. Ну да, бывает. Если женщина скажет только мужчине: ты трус, это будет серьезно. Понимаешь, о чем я говорю? Когда женщины проповедуют мужчинам, это может выглядеть глубже, серьезнее. Чем дама не сказала ему: ты так ко мне привязан, что ты в такую бурную ночь пересек Гангу вплавь. Никакой лодочник не рискнул бы переплыть Гангу на лодке. Ты вплавь переплыл и Гангу в такую бурю. Ты так ко мне привязан. Если бы ты так был привязан к Кришне, а ты привязан к этому телу с тысячей костей и плоти. Он просто прозрел тогда, что услышал: мой гуру уже в почтение всю жизнь ушел в Вриндаву. Это сила женщины. И почему их больше привлекается? Кто-то говорит, что в основном привлекаются женщины в сознании Кришны. В Индии тоже мы видели толпы женщин, и мужчин не так много. Но они более чувствительны к духовной энергии, поэтому им особенно философия не нужна. Они чувствуют как другое. Если кто-то обретает любовь к Богу, это слова Прабхупады, то первые, кто это поймет, будут женщины. Почувствуют это женщины. Это их природа. Если в Исконе распространяется любовь к Богу, конечно же, женщины это почувствуют.
А мужчина привлекается к красоте женщины и может потерять разум. А вот в чем опасность для женщины? Чем она может быть неприлично в этом мире и потерять разум?
Женщина? У нее нет такого разума. Она не может его потерять. Ее разум всегда смешан с чувствами, с эмоциями. Он не проявляется, в чистом виде не проявляется женщина.
Получается, у нас нет никакой опасности.
Поэтому женщина зависит от мужчины, от его разума. Если бы у нее был свой независимый разум, зачем бы ей мужчина был? Как спутник жизни? Он тогда не нужен был. Она была самодостаточна. Но поскольку у нее нет такого ярко выраженного разума, ей нужен мужчина, у которого может проявить вот этот ярко выраженный разум. Ведь чувства не мешают ему. И она знает, можно пробудить в нем чувства, можно пробудить и разум. Она управляет женщиной. Жена, она говорит, она хозяйка, она командир крепости семейной жизни. Если она целомудрена, она знает, когда разум можно использовать, когда чувства. С пользой. С пользой. Если она не целомудрена, конец мужчине будет.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, примите мои нижайшие поклоны. Спасибо, такая глубокая лекция и очень-очень мне нужна и важна. Вы говорили о том, что веды сравнивают женщину с ребенком. И при том, эти знания ведические, и храм сознания Кришны приходит поздно, к сожалению, моему. Да? Знания изначально не было, и такое обстоятельство, что ты легко разводишься с мужем, так как разочаровываешься в браке, да, и тебе приходится уже исполнять роль как бы и мужа, да, зарабатывать деньги. Вот, какие вы можете дать наставления, если приходится зарабатывать деньги на что двое детей. И второй мне вопрос, как действовать очень сложно в Германии, Европа, когда в Украине как-то было полегче, у меня такая хорошая профессия, в школе все это, медсестра была, моя вселенная. Но тут приходится работать тяжелый труд. И в Европе как-то я наблюдаю и мужской, и женский труд равен. Часто наблюдаю в супермаркетах, женщины работают, поднимают тяжелые баки. Вот. И как обойти этих немцев, простите, пожалуйста, со своими 8-часовыми рабочими днями, потому что в приоритете сужение храм. Вот как же надо же тогда поступать? Потому что часто...
Ты говоришь о карме.
Да, да.
Ну и что, толк обсуждать карму?
Вообще не стоит. А вот страх это потерять сужение, что не будет ресурса, даже иногда плохо сплю, что вот пойду работать и все потеряю. Почему такой страх?
Если вы начинаете духовную жизнь, а мы начинаем духовную жизнь серьезно, конечно, мы становимся серьезнее и серьезнее, но это все еще начало, мы еще не оторвались от кармы. Как ты описываешь, нас еще беспокоят эти обстоятельства сложные у многих. Это можно сравнить со стартом ракеты. Ракета в космос должна выйти там. Да. Но старт это требует очень много энергии. Буквально взрывоопасная ситуация. То есть можно погибнуть, да, при старте уже. Если вы так стартуете, сознание Кришны, это серьезный старт вообще. То есть вы войну Майи объявляете. Своей карме. Она сравнит с силой тяготения Земли, она все-таки держит вас, а вы должны вырваться оттуда, вы должны использовать эту энергию. В одном направлении, та энергия, которая использовалась вот в выживании в этой карме, неуправляемо, а реактивно, вы реагируете на счастье и несчастье, так живете. Это кармическая жизнь, она неуправляема на самом деле, вы не управляете жизнью, просто реагируете на ситуации. Теперь вы должны вверх, по вертикали поднять свое сознание. Оторвать от этих вот мыслей и обстоятельств на святое имя. И сначала это медленно отрыв ракеты, вот огромная она вот при таком выходе энергии, медленно поднимается, преодолевая силу тяжести, свою собственную и тяготение. Но затем прямо на глазах, вы видите, она наращивает скорость. Если продолжает работать двигатели на определенном курсе, Она выходит в стратосферу, там уже тяготение меньше, разряжённая атмосфера, еще легче, и в конце концов на орбиту там никаких препятствий уже нет. Вообще никаких усилий не делает. Просто за счет одной инерции вращается с огромной скоростью. То есть сейчас нужно возвысить ум. Не просто он говорит, там так, вот тут так плохо, а тут не хватает, а тут вот такие люди. Если мы в этих мыслях, мы так и будем находиться вот в этих отношениях конкретных. Поэтому пробует повторять Хари Кришна. Говорите о Кришне. Стартуйте вверх. И терпите, да, везде, в каждой стране есть свои законы, свои особенности. Германия — это Германия. Но Бхактивинода Тхакур предсказал, что Россия, Пруссия первые пойдут. Пруссия — это как раз Германия. Россия, Пруссия первые пойдут. Стартуют.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Вы говорили в комментарии к первому стиху, что женщина наделена особой силой в материальном плане, женщина сильнее. И в духовном плане, наоборот, мужчина более решимый. Так как разбить вот эту мужскую решимость в духовном направлении?
Не смотреть на женщин. Просто. Ну, не получится вообще не смотреть на женщин. Смотрим на женщин. Но без вожделения смотреть нужно, без намерений, тайных намерений. Вот этот момент. От созерцания объектов чувств развивается к ним привязанность, привязанность вожделения и так далее, где говорится. Это созерцание. Нужно правильно смотреть. Один ученик Прабхупады, он молитву такую написал. «Когда же увижу в каждой женщине гопи?» Вот такое видение развивает человек.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, насколько важно в свете того, что мы сейчас обсуждаем, проведение самскар, насколько они помогают тогда вот именно в условиях Кали-юги? Ну,
10 самскар, ты имеешь в виду?
Да.
Прабхупада хотел, чтобы они были восстановлены, да? Но нам какая самскара? Мы же все получили, только похороны остались. Вот ждем последнюю самскару. Мы уже взрослые, да? Начинается еще до зачатия еще самскара начинается, потом рождение самскара и так далее. 10 самскар целиком до конца жизни. Мы уже все прошли, вернее, не прошли, но одна осталась последняя. Нет, инициацию мы прошли, это самскара. Кто-то в Вивахаяге прошел, две самскары уже. Вот. Но осталась вот еще одна. Да, пожалуйста.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, расскажите об абсолютной красоте, потому что в стихе описывается форма женщины привлекательна. Мы уже понимаем, что это относительная красота. Вот абсолютная красота какая?
Абсолютная красота, которая привлекает всех живых существ. В полной мере это абсолютная красота. Относительно это дело вкуса. Кто-то скажет красиво, а другой скажет, мне не очень нравится эта красота, у меня другой вкус. Это относительная красота. И абсолютная красота, она духовна. В полной мере каждое живое существо привлекается к Кришне, все привлекающие. Его сравнивают с магнитом. Если вы смотрите на Кришну, если видите Кришну, вы не можете оторвать взгляд. Вы не сможете этого сделать. Это как магнит из железа. Взгляд просто войдет в него, туда, внутрь. Потом пойдет все остальные органы восприятия, ароматы и все остальное. И вы ничего не можете сделать. Одновременно это происходит. Вы ничего не сможете сделать. Это Бог. А относительная красота, ну да, женился, вот красивая у меня жена молодая, Идем гуляем под руку. И я уже смотрю на других женщин тоже. Недостаточно. Не все привлекается во мне, оказывается. В материальном смысле это невозможно, нет такого объекта. Нет такой женщины, нет такого мужчины. Поэтому говорит, Радха и Кришна, думайте о них. У кого микрофон?
Спасибо большое. Вот есть желание заниматься гуманной педагогикой с детьми, там, с подростками. Но с другой стороны, как бы это только уровень благости, да, хочется и проповедь туда привнести. Как это лучше сделать? Потому что и то занимает очень много сил и времени. Как вот совместить?
Мы это не обсуждаем, просто пытайся. Просто пытайся и постепенно, постепенно. Это может произойти, то, что ты хочешь.
И как уровни сделать, да, один уровень благости, а потом уже их уходить.
Постепенно это произойдет. А когда поезд сворачивает с рельс, то это постепенно разворачивается в ту сторону. Резко он не может в обратную сторону поехать. Он только вперед может ехать. Меняется стрелка, и разворот существует. Для него. Также в нашей жизни, если мы перестраиваем свою жизнь на проповедь, то это меняется стрелка. Не значит, что сразу начнешь в обратном направлении действовать против материи. Сначала ты должна выйти на это, на те рельсы, на которых ты можешь ехать. Пока ты не можешь быть проповедником, который тебя поддержит за счет проповеди. Только. Ты еще не на этих рельсах. Поэтому постепенно это происходит.
Харе Кришна, Харе Кришна, Мучендра, вчера прогулка поклона, примите, пожалуйста. Спасибо большое за такую важную тему, особенно чувствуется, что для молодежи это актуально, тема целомудрия, потому что очень много чувств, которые не всегда есть понимание, как занять служение. Можете, пожалуйста, подсказать, а как развивать это целомудрие?
Развивать целомудрие с молоду, с детства. Например, в ведической культуре девочка лет 7-8 она уже знала, кто будет ее мужем. И тот мальчик уже знал, кто будет его женой. Они уже общались, она могла что-то готовить для него, допустим, уже. При таких отношениях даже мысли не возникало о разводе. Мысли не возникало, в принципе. Ганди, когда у него была жена, которая во всем следовала за ним. Если полицию арестовала в Англии, она шла вместе с мужем, говорит, но, говорит, вы не причастны к этому, леди. Это он ответственен, говорит, ну я жена, я просто принимаю все, что происходит с мужем, это моя судьба. Она тоже шла вместе с ним в тюрьму. Такая женщина была. Но однажды она его не послушала. Однажды был случай, она стала спорить с ним. Он ей раз сказал, два сказал, говорит, тогда уходи, говорит. Ну как так можешь говорить? Как это возможно? Как ты можешь так говорить? Мы же знаем друг друга с детства. Как это вообще возможно? Как это уходить? Я не могу представить такого. Как, о чем ты говоришь вообще? Такая сила отношений. Она тоже в какой-то культуре, она ну, воспитывается. А в нашей культуре воспитывается непостоянство. Вот тебе игрушка, вот тебе другая игрушка, вот третья игрушка, вот пятая игрушка, вот эта машина, вот тебе эта девочка, другая девочка, четвертая девочка. Мы же все рушим. Вот эту игрушку тебе подарил еще от деда или бабушки досталось, понимаешь? Это реликвия. Это отношение. Поймите. Культура, она другая должна быть, глубокая культура должна быть. Не поверхность, это вот воробьиная культура, скакать с объекта на вес, ветви на ветку, обезьянья культура. И мы же приучаем так детей. Они то это хочу, то другое хочу. Но есть что-то На чем мы должны быть зафиксированы? Божества установили, вы всю жизнь поклоняетесь им, не то, что не хочу больше. Женился, все, не то, что расхотел больше. Не, ну как это? Ну так, так привито. Это привито с детства. Ходили по магазинам и выбирали просто что-то для развлечения. И также и девочек выбирают для развлечения. Ну я так обучен. И мальчиков выбирают для развлечения. И друзей для развлечения тоже. Поэтому уже с детства они видят, что такое культура. И девочку уже готовят к ее роли. С 5 лет уже постепенно она знает, как быть хозяйкой дома. Как общаться с мужем, она знает. Как общаться с другими мужчинами, тоже знает. Я покупал картины в Индии, в Майяпуре. Приехала какая-то лавка, там много было очень красивых картин. Захотелось что-то взять оттуда. Красивый стиль художественный. Там красивая женщина индуска торговала. Я смотрел, как она красивая, думал, вот это если бы портрет сделать там с нее для картины. В каком-то смысле даже рассматривал ее черты. Она это чувствовала, но ни разу в глаза мне не посмотрела. Очень хорошо общалась. Замечательно все. Прям как сестра. Но в глаза ни разу не посмотрела. Но никакое пренебрежение другое. И это чистота. Это целомудрие ее чувствовала. Сестра. Я ей могу ей полностью доверять. Ничего опасного не будет. Я говорю, что она красивая, она женщина, но это никак не возбуждало, ничего не мешало. Это чистота, целомудрие. Вы восхищаетесь, но вожделения не чувствуете. Чувствуете просто вдохновение. Это тоже женская энергия. Но это воспитание, это культура. В семьях передается. Где вы найдете? В институтах, что ли? В школах? Ее нет. Сейчас просто мода, мода. Вот мода сменилась, все туда. Меняются все обратно. И все, вот, разбрасывается жизнь вот, в разные стороны, все, ценности. Какая сейчас женщина в моде, скажите? Вот и все. Вот и все. В саре? Серьезно?
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Мне очень задавала вопрос, который я задавала про карму тяжелую в стране, где она проживала, в Германии. И у меня возник вопрос, потому что по наставлению своей наставницы у меня было, были ситуации, ну, они такие кармические, маленькие, но она мне говорила так, через гуру, через Шива Прабхупаду, обращайся к Нитьянанду, прямо молись, молись, и будут разрешаться все вопросы. И знаете, это происходило чудодейственным образом. И вот я вам хочу вас хочу спросить, вот эта тяжелая карма, можно ли ее даже вообще разрешать? То есть, ну, хотя бы стремиться, хотя бы держать курс на это, что молитвенное обращение по парампаре поможет облегчить ситуацию.
Так плохо? Так все плохо?
Ну, вот это же вот сейчас говорила.
Да, нет, по лицу видно, что неплохо. А?
Она говорит, что
ладно,
сейчас здесь
есть. Нет, это для психической энергии трудно. На самом деле там трудностей серьезных нет. Да, духовной практики нет. Там хорошие страны, они обеспечены. Может быть, там есть своя культура гнилая в чем-то, типа однополые браки, там что-то такое, там все это вот нечистота есть. Но страны развитые, там можно жить и практиковать. Везде есть свои сложности. В Казахстане тоже есть свои сложности. В России полно тоже сложностей. Но постепенно, постепенно преданные становятся счастливы вдруг. Чего ради? Потому что думают о Кришне. И вот это счастье, оно меняет окружение. То, что я о проблемах думаю, ничего не поможет. Только еще больше усугубится, еще будет пусть раздражение, неудовлетворение. И кого я привлеку в сознание Кришны? Раздраженный и удовлетворенный. Ты стал злой в сознании Кришны. Раньше ты был нормальным человеком, деньги получал и был счастлив, зарплату. А сейчас тебе зарплаты не нравятся, и то не нравится, и корми не нравится, и везде все. Майя кругом. Ты проклинаешь всех, ходишь тут вообще. Какой? Ну что за проповедник такой? Как раз нужны преданные сияющие. Представьте, идет там, скажем, там толпа людей в Германии на работу, на заводы. Все такие серьезные, угрюмые. И один танцует. Все же обратят внимание, правильно? И по дороге на работу уже будут книги брать, читать, что там с ним вообще. Что такое? Если вы такой же идет, еще более злой, чем все остальные, кто к вам подойдет?
Спасибо большое.
Ну да, я заметил просто, что есть вопросы по знакам минус, такие грустные, есть более такие вдохновляющие, поэтому мне понравился вот вопрос этой Матаджи, которая ну, как бы подвела к тому, что Кришна все привлекающий. И Кришна на самом деле привлекающий через свою внешнюю энергию, внутреннюю энергию, или как сама личность привлекает себя, так как он все привлекающий. Но это с позиции как бы нашей дживы, мы привлекаемся этим Кришной. Да? А можно сказать, что Кришна, так как если мы делаем, так же говорится в Ведах, если мы делаем шаг к нему, то он делает тысячи шагов в сторону нас. Можно сказать, что для нас он все привлекающий, а для него, ну как бы с позиции такой, что он все тянущий, как бы он к себе тянет, так как он ну, намного сильнее хочет нас к себе привлечь.
Кришна тянет к себе?
Да.
Нам уже сказали, что он, да, именно такой, как магнит.
Да. Можно, да, сказать, что он всетянущий, если как в проповеди это применять.
Да. Что тянет-то? Деньги все вытянет, в смысле, или что? Надо уточнять, люди могут испугаться, и вытянет деньги все, точно. Солнце садится, а закат отражается на здании зеркальном. Ученики Прабхупады, они рассмотрели на этот закат, вот на, как полыхает это здание небоскреба. Прабхупада сказал, вот так действует майя, то есть реальное солнце в другой стороне. А вы привлеклись отражением. Так.
Гуру Махарадж, а вот когда начинает пробуждаться но вот это чувство счастья, это и есть признак пробуждения души?
Это сатвагуна. Просто счастье, что ты говоришь. Просто чувство просто счастья — это сатвагуна.
А когда
признак? Счастье, связанное с Кришной, оно другое, но выше.
А тогда какой признак пробуждения души, Гуру Махарадж? Все же говорят, что мы спим как души, да?
Ну, да. Сатва — это тоже пробуждение души. Счастье — это признак, есть некое пробуждение, сознание. Сознание изначально, оно счастливо, оно радостно. Это можно сказать, что это как начало рассвета, солнца еще нет. Но уже есть некий свет, признак. Признак присутствия солнца. Сатва — это. А Кришна — это другое счастье.
Спасибо. Хорошо, вот я к вопросу, что если девочка там с детства знает про своего мужа, вот они поженились, но потом со временем она встречает свою половинку. И как вот действительно же люди прям сильно сходятся и во взглядах, и в ценностях, и во всем. А с мужем просто как привычка с детства. Как вот здесь быть?
Если одна половинка в одном месте, другая половинка в другом месте, разорвана, то как найти ее?
Вот они встретились.
Да, Фима. Фима, когда разорвал Джарасандху на две половинки, чтобы они не соединились, он их разбросал в разные стороны. Такая ситуация, верно? Похожая ситуация.
Они уже встретились.
Но она уже замужем. Я понял, что она замужем, они встретились.
Она замужем за вот этим?
Ну, я и говорю. Я говорю, половинки разорваны. Замужеством. Разорваны. Они разорваны. Это демоническая культура. Это демоническая. Божественная культура, половинки рождаются рядом. Они знают друг друга с самого начала. А демоническая культура — это наказание. Вашей половинки не будет, вы не встретите ее. Это наказание. А встретите, она разрушит вам вашу жизнь, ваша половинка. Окончательно. Это демоническая культура. Это все кармические последствия. Что вы рассчитываете на семейные отношения? Не понимаю, почему? Уже давно вам пора понять. Мы столько провели семинаров вроде бы, интересных, хороших, но давно пора понять. Не ищите счастья в семье. Имейте семью, но не ищите счастья, не требуйте счастья из семьи. Сегодня это невозможно для большинства людей. Смиритесь с этим. Думайте о Кришне больше. Семья проклята век Кали. Век Кали наступил, наступает. Это главная проблема всех страданий, это семья. Там должна быть любовь, доверие, все остальное, все ценности. Сейчас это просто становится источником проблем. Разве вы не видите? И вы думаете, что раз вы повторяете Хари Кришна, вы можете прямо сейчас создать хорошую семью. Вы надеетесь на это? Я тоже надеюсь на это, может быть, получится у кого-то. Более-менее хотя бы жить в нормальной семье. Но опыт мой говорит, мы наблюдаем мало таких примеров сегодня. Очень мало. Мы еще не на том уровне чистоты, как общество. Я и говорю. Я о чем говорю. Не женился, не женись. Хорошее правило. Но женился, не разводись. Тоже хорошее правило. Но не могут. Ни то, ни другое не могут. Ни то, ни другое. Знает, что жениться ему не нужно, и все равно женится. Знает, что разводиться не нужно, и все равно разводится. Современную женщину вы не укротите. Вы не сможете, она всю кровь выпьет у мужчины все равно. Если говорить о женщинах, вы не сможете укротить современную женщину. Вы укротители? Вы жертвы будете? Но вы захотите все равно ее укротить. Вы нанесете травму очень много себе и ей. И она тоже в ответ не простит вам никогда этого. Вот что такое материальное отношение в Кали-югу. Это хуже, чем два врага встречаются. В Кали-югу так случается в жизни. Но если я скажу, давайте от эгоизма откажемся, и будет все хорошо, кто это сделает? Кто это сможет сделать? Здесь присутствующий. Отказаться от эгоизма с двух сторон. Вот муж, вот жена. И мы скажем, от эгоизма откажитесь, и все будет хорошо. Очень просто. Все будет хорошо. Очень хорошо. У детей, у семьи все будет хорошо. И вы все равно это не сделаете. Вот же проблема в чем. Вот какое проклятие. Ведь я даже знаю, что нужно делать. И не сделаю это все равно из принципа. Поэтому в Векале только Хари Кришна повторяется. Харинама, Харинама. Мы начнем, что брак нас возвысит. Может быть, а может быть и нет. Мы не уверены в этом, что эта яги сработает. Мы до сих пор затеяли великую ягью, но не были уверены в результате тоже. Но в конце концов стали просто слушать Шримад Бхагаватам все, что возможно было делать. Это оказался лучший способ. Вот даже за эту лекцию мы все прочитали, все понятно, верно? Ну так идите сделайте. В чем проблема? Все же просто. А, ни за что. Он первый должен. Нет, она первая должна быть. И все. И весь Бхагаватам кончился. Начинается жизнь, мы говорим. Бхагаватам — это Бхагаватам, а жизнь — это жизнь.
Они к
я помню, кого?
Ну, давай, ты потом. Давай. Прошу.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, а что должно быть в основе быть умозрения у женщины, ну, у жены, чтобы она все-таки направляла, ну, давала эту силу мужу, сила у мужа же появляется у мужчины, когда он идет к высшей цели, когда он достигает свою цель, от этого сила приобретает. Но когда она злоупотребляет своими силами, ну, его на чувственное наслаждение сводит, то он теряет эту силу. Она тоже, женщина, начинает злиться от этого, что он бессилен. Но виновником-то она тоже не будет. Что должно быть в основном настроении?
Жена должна быть любящая и строгая, и все. То и другое должно быть. Любящая и строгая. Куда смотрит мужчина, должна контролировать. Это строго. Ее сторона. И любящая. Она создает для мужчины атмосферу уважения, почитания и напоминает о его высшей цели, всегда вдохновляет. Это любящая сторона. Его цель она очень уважает, ценит. Его преданное служение она очень ценит, почитает. Но она строга в отношении, куда он смотрит. Это жена. И муж должен это принимать с уважением. Ее роль природа. Не должен, что он не зависит, не надо мне никаких наставлений, ни строгости, я тебе не ребенок, я муж, должна просто меня слушать. Это глупость. Это полная глупость. Таких великих мужчин уведет какая-то женщина всегда куда-нибудь.
Крамарач, я очень хотела поделиться, что вот эти даже попытки учиться преданному служению в семье, у меня очень маленький опыт семейной жизни, но очень сильно помогает. Я хотела вас поблагодарить, что даже вы говорите что-то на лекции, и приложенное эго, и как разговаривать. И я даже просто пробую, и все срабатывает.
Арибо!
И мне просто тоже хотелось поделиться, что да, есть такая культура, что я тоже выросла здесь, я знаю, когда ты прыгаешь со стороны в сторону, но я тоже видела уже за вот это время, что мы много ездим, эти примеры семей, которые с детства вместе, которые очень у них сильная духовная практика вместе, как они... Они просто говорят о Кришне. И вот просто хотелось подтвердить со своим маленьким опытом и того, что я видела, что все, о чем вы говорили, и все, о чем вы сказали. И я видела примеры таких семей. И я пытаюсь что-то такое же делать, и все работает. И спасибо вам большое, кому
хорошо. А сколько лет ты замужем?
2 года не замужем.
2 года? Сколько раз подрались с мужем? Ни разу? Вот, похлопайте, видите.
Допустим, о девочках, вот дочке, допустим, 9 лет, тоже понимаю, что ну, как-то либо выразить слово в это время. И примеров как таковых мало очень много было. И я не являюсь для нее примером. Как тогда вырастить девочку?
Раскрой свое сердце. Если в твоем сердце есть это желание целомудрия, еще для себя, для жизни, для людей, для дочери, если ты болеешь за это, ты найдешь примеры из шастр, из Пуран, из Махабхараты, ты будешь читать и обсуждать, если будете плакать на таких примерах.
Да, мы вместе смотрим Махабхарату.
Вот так, так действуй. Сделай все возможное, и все остальное понятно будет. От нее зависит.
Дорогие преданные, это последний вопрос.
Нет, конечно, примите мой поклон, дорогой Гуру Махарадж. А у меня такой вопрос. Заговорили за умонастроение. В 16 году я слушала с вами лекции Шримад Бхагаватам и Дхрупа Махарадж. И у него было 2 наставления от 2 мам. Одна мачеха, Суручи, да, и Сунити. Про умонастроение. Когда Духа Махарадж уходил, он забрал с собой духовный мир Сунити. Почему не забрал Суручи? Что было с ее умонастроением? Она ведь тоже ему сказала про Бога. Она ведь тоже сказала, ты должен умереть, а потом родиться с моего... А, иди у Бога, проси, чтобы ты умер, и с моего чрева вновь родился, чтобы сидеть у Махараджа на коленях. Что было с ее умонастроением неправильно?
Она завидовала старшей жене, и она не любила друга. Потом и наставление не заработало.
То есть это было материалистическое умонастроение?
С ее слов Бог был как наказание, форма наказания. Со слов Сунити Бог был как благословение. Разное было представление о Боге. Наставления Суручи не давали силы Двой Махараджу, они его расстроили очень сильно, перелив гнев.
Спасибо.
Только мать дала эту любовь ему, потому достиг Бога.
Но это потому, что она была мать или потому, что она была такая преданная?
Любовь. Она была не такая преданная. В прошлой жизни она сказала об этом. Я и потому вот испытываете несчастье от твоего отца, он больше привязан к младшей жене, потому что я в прошлой жизни не служила Богу. Одну жизнь служила Богу. А Суручи служила Богу, поэтому она хоть младшая жена, но любимая более. И она захватила власть, первенство, потому что она служила Богу. Поэтому она прошлую жизнь прожила как непреданная, говорит, а не служила Богу прошлую жизнь.
По карме нам воздается в следующих жизнях, да?
Да, но она вспомнила Бога, глядя на другу. Это как благословение для нее и для другу. Она достигла духовный мир по милости сына. Но сына вдохновила она. Так они спаслись. Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джай.